101 километр. Очерки из провинциальной жизни. Посвящается городу Н. Очерк 3. Непасхальная радость. Быть главврачом трудно. Во-первых, приходится руководить людьми, а это неприятно, особенно человеку с душой и особенно в районной больнице, где выбирать не из кого. Во-вторых, в больнице происходит всякое. Больные поджигают окурками матрасы, выпрыгивают из окон, воруют у медсестер, пишут жалобы, умирают. Течет крыша, забиваются трубы, отключается свет. В-третьих, правила игры меняются. Надо приспосабливаться так, чтобы сотрудники и больные поменьше страдали. И от ухудшений, и от улучшений. В-четвертых, приходится иметь дело с начальством и всевозможными пожарными, санэпиднадзором, и госнаркоконтролем. За всем этим надо не забывать о содержании, руководя больницей как предприятием, помнить, что она не только предприятие, не только хозяйствующий субъект. Наш главврач, женщина 56 лет, хочет перемен к лучшему, и не одних лишь казенных. От этого с ней случаются неприятности, одна из которых недавно привлекла внимание всей России. Мы, три врача и несколько благоустроителей больницы, пытались помочь ей и себе. Как участнику событий, мне надлежит рассказать, что было. Часть первая. В високосную пятницу 29 февраля мы открыли кардиологическое отделение, новое, на несколько районов. А уже на следующий рабочий день, в понедельник, главврача уволили без объявления причин. На утреннюю конференцию пришел похмельный заместитель городничего и зачитал приказ. В газетах, по радио, телевидению и в интернете начался шум. Наши друзья подняли его, дальше он поддерживал себя сам. Во вторник мы получили милицейское предписание выдать копии денежных документов. Так мы узнали о совершенном нами мошенничестве в особо крупных размерах. Страхи по поводу уголовного дела скоро рассеялись. Присланная нам бумага оказалась поддельной. Решающую роль сыграла правительственная газета. На четверг мне назначили встречу со значительным лицом. Не переодеваясь в женское платье, я отправился в Москву на предоставленном благодетелем броневичке. В подробностях наш разговор со значительным лицом я описывать не буду. Сообщу только, что положение кардиолога из районной больницы ниже по профессиональной лестнице спускаться некуда, оказалось чрезвычайно выигрышным. Я рассказал о главвраче, честное, и главное, отождествляет себя с врачами, а не с начальством. Ведь такого-то мы спасли. Результаты известны. Городничему предложено уйти в отставку. Профессиональные судьбы его и главврача решит районное собрание депутатов. Даже значительное лицо не может снять демократически избранного городничего. Была бурная неделя, даже не неделя, 4 дня. Телефон звонил непрестанно, легче становилось только ночью. И от владевшей нами прелести бешенства победить, и не спрашивайте, чтобы что, забывалась самая цель – больные. Теперь вы лучше понимаете чиновников. У них постоянно так. Им поэтому не до людей, сказал благодетель. Похожая лихорадка бывает между смертью и похоронами, когда за 2-3 дня проживаешь много больше обычного. Люди приходят, выражают сочувствие, это нужно, один едет за справкой о смерти, другая готовит кутью. Сочувствие выражается по-разному, но даже нездоровое сочувствие лучше здорового его отсутствия. Так что спасибо, большое спасибо всем, включая С. Некогда я считал его другом, мы не виделись 8 лет. С преуспел, но иногда выпивает и пишет мне чувствительные письма с цитатами из Витгенштейна и Экзюпери. Это письмо я получил утром в среду 5 марта. Я с грустью и болью в сердце наблюдаю за происходящим. Очень хотелось бы тебе помочь, посмотреть на события совершенно с иной точки зрения. Просто набери мой номер. Это будет большой твоей победой в метафизическом смысле. Если же для тебя это пока невозможно, прими в подарок этот узор. Он принесет тебе удачу, если будешь посматривать на него хоть изредка. Последние 3 года Я почти полностью отошедший от дел, занимаюсь составлением узоров. Обнимаю. И подпись. В прилагаемом файле узор, полосы, звезды. Симпатичный. Коллега, я предложил ему поставить диагноз, отверг психическое расстройство. Тут какая-то духовная хворь. «What a mess! Какой бардак!» — пишет с восторгом мой американский соавтор. Он прочел о нас в «Вашингтон-Пост». Соавтор давно не выходил на связь. Он должен был отредактировать и дописать главу для американского издания нашей книги и совсем пропал, а тут объявился. Поступают и неожиданные предложения. Пишет мне бывший московский сосед, биолог и хозяин продуктового магазинчика, теперь, как оказалось, живущий на Сахалине. Вы рано или поздно признаете тщету своих усилий и отправитесь лечить эфиопов или филиппинцев. Они будут куда как благодарнее за то, что вы для них сделаете. Я подолгу жил в обеих странах, они населены замечательными людьми. Непасхальная радость. Слово возникло почти сразу. Не радость встречи или обретения дара, прикосновения к высшему. Тоже, вероятно, чувствовал Наполеон при вступлении в пустую Москву. Отсутствие сопротивления, как нож в масло, даже не в сливочное, в подсолнечное. Рука, наносящая удар или протянутая для рукопожатия, остается висеть в пустоте. В пятницу, на следующий день после разговора со значительным лицом, после отъезда журналистов и прекращения звонков, пустота стала пугающей. Ключей от кабинета главврача нам никто не принес. Сотрудницам раздали черно-белые копии поздравительных открыток с 8 марта за подписью Городничева. Сам поздравитель отъехал в неизвестном направлении. Официальных объявлений об отставках не последовало. Звоните после праздников. Стало ясно, что братья меч не отдадут, а того, гляди, объявят меня сумасшедшим и принудительно госпитализируют в Бушмановку, областную психиатрическую больницу. У доктора приступ шизофрении или чего там еще, разберутся. В этом состоянии он встречается с президентами и с министрами, созывает журналистов, снимает чиновников. Но вот удалось получить факс. С трудом. 7 марта, короткий рабочий день. Ответ значительного лица правительственной газете. И стало полегче. В Бушмановку не увезут. Наступила настоящая, пугающая пустота. То, в чем мы живем сейчас. Пустота материализуется, и из нее выступают фигуры. Несколько деловых людей, очень средних, и духовный вождь нашего города, конфидентка Городничева, с ней мы знакомы давно. Она владеет несколькими заведениями, на полках у нее вероучительные книги соседствуют с бухгалтерским учетом и законом о местном самоуправлении. Конфидентка пережила большие несчастья, у нее приятные манеры, ангельский голос, она активно пользуется духовной феней. Наша история искушает ее, мешает смиряться. «Бога вы не боитесь», — говорю ей. И правда, не боится, считает его обязанным себе за мучение, за прочитывание духовной литературы, выстаивание часами в церкви, соблюдение постов. Запас зла в конфидентке поразителен. Именно она придумала про то, что мы ставим опыты на людях, используем запрещенные препараты и репетируем оранжевую революцию. Читала про технологии. Помогли и журналисты. Наши недруги, вероятно, не помнят бесов, даже если читали. А журналисты должны помнить. Молодые люди явились в тихий провинциальный город, чтобы его взорвать. Тут и благотворительные балы, и начальственные дамы, и фанфарон-литератор, и даже аристократ, наш благодетель. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен. О нас говорят по телевизору. Палата номер 6, народ безмолвствует, суд басманный. Проще пройти мимо интересного. Главврач уже дважды судилась с Городничим и выиграла оба раза. Местные жители написали письмо в защиту больницы и собирают под ним подписи. Такая вот партийная пресса. В нашем случае много хуже правительственной газеты. Нас сравнивают то с Соросом, то с ЮКОСом. Какой материал для нападок? Об этом есть в Иване Денисовиче. Но уже после войны английский адмирал, черт его дернул, прислал мне памятный подарок в знак благодарности. Удивляюсь и проклинаю. Известно, если миллион обезьянок посадить за пишущие машинки, у одной из них когда-нибудь получится шедевр. У обезьянок есть преимущество. Они нажимают на клавиши случайным образом. «Что же, мне во всем разбираться?» – восклицает девушка-журналист. «Ну да, если собираешься писать обо всем. Некоторые издания предлагали нам все изложить самим. У вас хороший слог. Очень не обидно для того, кто предлагает. Как ты высокий, поменяй лампочку». Мы всякий раз отказывались. Не из фанаберии. Не было сил. Много глупостей сказано про то, что с нами происходит. Хотя дело-то простое. Мы сражаемся не с силами зла вообще, не с чиновничьим произволом, только с теми, кто нам мешает работать. За что мы боремся? За восстановление на работе главврача. Она дает нам делать то, чего нам хочется – больных лечить. Нет тут политики и почти что нет экономики. Есть начальство. Им нельзя говорить «нет», а она сказала. Почему они как будто бы не боятся? А они боятся, очень боятся. Но борются за то же, за что и мы. За право жить своей жизнью. Полем битвы стала больница. Это их Бородино. Деревенька, ничего не значащая ни для кого, кроме нас, обитателей этого самого Бородина. Список тех, кто высказался в нашу поддержку в интернете, начинается так. Абрамова, Аверкиев, Авилова, Азарова, Айзенберг, Акимова, Акулова, Албаут, Алдашин, Алексеев, Альтова, Амелина, Андреев, из Чехова, Москвы, Лиссабона, Вашингтона, Курска, Санкт-Петербурга, Бершевы, инженеры, врачи, учителя, предприниматели, студенты, ученые, литераторы. 1000 подписей. Подействовало ли? Кто знает. Но очень утешило и вдохновило. Как бы ты быстро ни бегал и мощно ни бил, болельщики помогают. Кого эти люди защищают? Стоило ли поднимать такой шум от того, что уволили тетку пенсионного возраста? Ответ дала мой друг. Она преподает в РГГУ. Я объясняю 4 породы глагола в иврите и знаю, что вы в это время смотрите больных. И кажется, мы занимаемся одним и тем же. Так что ответ простой. Эти люди защищают себя. Конечно, бороться с воплощенной пустотой страшно, но здесь тот редкий случай, когда непременно надо победить. Пустота стремится поглотить нас, подчинить себе, как деды в армии, как воры в лагере. Мы, салаги и фраера, обороняемся. Надо победить. От результата, именно результата, не от процесса, не от того, какими молодцами мы себя покажем, будет зависеть дальнейшая жизнь. Множество побочных тем. Например, такая. Если удастся справиться, но с помощью большого-большого начальства. Можно ли это считать победой? Конечно, да. Больница государственная, кому как не государству помочь ей. Спрашивают, а что же местные жители, ваши больные? Меня это не заботит. Мы врачи, а не предводители армии больных. Как отзываются на вашу деятельность простые люди? Они стали меньше умирать. Ко мне подходит старушка. Несколько месяцев назад мы отправляли ее на операцию в Москву. Ей много лучше. Я слышала, вас закрывают. Таблеточек дадите напоследок. Все правильно. Она маленькая, мы большие. Кто кого должен защищать? Принимать лекарства и вести здоровый образ жизни. Все, чего мы ждем от людей. Коллеги-профессора нас тоже поддерживали, хотя некоторым это было делать неуютно. Они проводят много времени на всяческих заседаниях, мы нет. Мы избежали сюда за свободой и возможностью все устроить по своему разумению. Медицина всегда опиралась на авторитет. Раньше и другого не было. А в математике, например, авторитет не столь важен. Ничего. Медицина движется в ту же сторону. Еще одна категория сочувствующих – герои России. Один из них, и правда награжденный звездой, рывком открывает дверь в наш кабинет. Мы им сейчас покажем. Он выпил уже с утра. Нагнем, наклоним, поставим. «Что это было?» – спрашивает коллега. «Герой России. Беня Король. Не то что мы». На носу очки, а в душе осень. Впрочем, и герои, и журналисты, и профессора все старались. Может показаться, что я неблагодарен. Это не так. Часть вторая. Произошли события. 14 марта собрались районные депутаты. Председатель, не по-здешнему подтянутый и загорелый, предлагает компромисс. городничему выговор, главврача восстановить в должности. Председатель и его жена – люди хорошие, они и раньше заботились о больнице, собирали на нее деньги, сочувствовали. Но председатель только что вернулся из Альп, горные лыжи, перелет, устал, смена часовых поясов, не поговорил с кем надо, и вот результат. Из 15 депутатов 6 за, остальные против. Председатель твердит, мы слишком порядочные люди. За день он похудел на 1,5 килограмма. Мужички за себя постояли. Откуда эта неуступчивость, когда сама попытка примирения рассматривается как слабость и служит сигналом к контратаке? Всего-то выговор городничему и вернуть главврача остались бы в сущности при своих. А председатель, он давно не жил в реальном времени, в ситуации, которая меняется от того, что ты делаешь и говоришь. Ощущение реального времени, когда обнаруживается, что продолженное прошедшее стало прошедшим совершенным, просто прошлым, которым нечего исправить или изменить. Такое было при моей встрече со значительным лицом, или, например, при объяснении в любви Кити и Левина. Длиние прекращается, сообразительность надо проявлять именно сейчас, вот тут. Тот факт, что ты вообще-то сообразительный, знающий или там порядочный, принадлежит прошлому. Он повышает шансы поступить умно в настоящем, в том, что есть, но не гарантирует ничего. Мы снова в проигрыше. Уезжать или оставаться? Считай мы себя благодетелями рода человеческого, надо было бы стоять до конца, чтобы после нашими именами назвали улицы. А так мы свободны в решениях, мы всего лишь врачи. Нам хотелось создать себе условия работы получше, и почти вышло. Мы бредем сочинять письмо, удивляемся, что нет ответа на старое, и говорим себе, что квант времени в провинциальной России – неделя. Какое-то совсем большое начальство поможет нам. С появлением того и сего, пишем мы, общая смертность в больнице снизилась вдвое, а от инфаркта миокарда в 6 раз. Правда, хоть и навязла в зубах. Чем-то мы будем хвастаться через год, когда больные станут многочисленнее и тяжелее. А пока что, на время заварушки, они почти перестали болеть. Те же, кто есть, в свежеотремонтированном помещении, выглядят не кстати. Война пачкает мундиры и нарушает строй. Нужны усилия, чтобы сделать людей уместными в этом великолепии плитки, ровных стен, широких светлых окон. У коллеги кое-какая работа есть, а для меня наши 2 кабинета, большой кардиологический и малый, это телефонные разговоры и писание челобитных. Поступает пожилая женщина с приступом аритмии неопределенной давности, не меньше недели. Надо залезть ей датчиком в пищевод, посмотреть, нет ли в сердце тромбов, дать наркоз, стукнуть током, восстановить сердечный ритм. Все это за последний год мы проделывали 10 раз и с большой охотой. А сегодня как работать, когда новая главврачиха будет рада любой неудаче? Хорошо бы ритм восстановился сам, пока мы возимся с аппаратом. И тут раз, это случается, синусовый ритм. Видите, до кого-то удалось достучаться. Не кощунствуйте, просит коллега. Да, виноват. Мы очень устали. Не самая большая цена за самостоятельность. Но это почти все, что мы готовы заплатить. Мы выходим из больницы и вдруг отмечаем, что в униженном состоянии лучше вписываемся в пейзаж, и уровень страха меньше. Да и куда ехать? В Тутаев? В Киржач? В Болдино? Всюду, конечно, одно и то же. Понятно, почему у нас такая дрянная жизнь и такая хорошая литература. Но ничего, ничего, все будет. Кое-кому мы нужны. Это город не только чиновников и их конфиденток, но также опрятных старушек, их внучек и внуков, город Рихтера, Заболоцкого, моего прадеда М.М. Мелентьева, толстой мнительной тетки из хозяйственного магазина, симпатичной учительницы с непонятной штукой на артальном клапане, город художников, тихого верующего алкоголика с пороком сердца, город отца Ильи Шмайна, город Цветаевой. Часть 3. Так и должно было случиться. Вдруг, 19 марта, начался страшный сквозняк. Комиссия в больницу, 10 человек, и тут же 15 ревизоров в администрацию. Сквозняк сдул со своих мест и городничего, и даже бедного председателя. И как бы, между прочим, явился некто и зачитал приказ восстановить главврача. Пустоту снова загнали в межклеточные промежутки. Она, увы, еще отомстит, но Первая мировая для нас закончена. Ильфо травое. Надо работать. В последнем слове перед районными депутатами, оно напечатано в местной газетке, городничий сказал: «Чужие люди пришли в наш дом и разрушили его». Что за дом такой? К нашему приходу в нем и дефибриллятора не было. Здесь мог быть дом. По газону не ходить. Но газона-то нет. Вытоптанная площадка. Да и росло ли на ней что-нибудь? Пустота занялась изящной словесностью. Большая анонимная статья «Отработка геноцида в масштабах района». Начинается трогательно. Нас, русских людей, всегда упрекали в том, что мы ради благополучия других народов не щадим живота своего. Таково природное свойство души русского человека, заложенное в нас древними традициями и христианской любовью. Вскоре «Little Wonder» – пассаж об инородцах. Хитроустроенные пришельцы приноровились использовать радушие русского народа для достижения своих низменных и корыстных целей. Вот главная тема. Наконец-то. «Каково быть евреем в России?» – спрашивает меня тетенька из Международной еврейской организации. У них одно на уме. Отвечаю. Трудно, но законно. В своих алчных интересах инородцы ловко используют силы и средства государства, созданного тысячелетними усилиями русского народа. В таком духе колонка. Дальше еще три про больницу с цифрами, датами приказов, входящими и исходящими номерами, детальная разработка, небесхитростное вранье. Все перемешано, как авторы в шкафу у конфидентки. Теплые слова о городничем, внук ветеранов, сын солдата и модуляция в далекую тональность об А.П. Чехове. Раздел «Почему ослепла прокуратура?», немножечко про нас с коллегой, кардиоинвесторы, горе-кардиологи и кода про значительное лицо, про то, что им движет. Сила антинародная, антирусская, а власть ее направляющая – масонская. «Темные они», – говорят мне добрые люди. Я бы сказал иначе – плохие. Оттого и темные, что плохие. Не наоборот. Хам на автомобиле выполняет опасный трюк. Внезапно наезжает сзади и светит фарами. «Посторонись. Он тоже темный?» «Ты умнее, плюнь». «Ладно, тьфу». «А про то, что умнее?» Если коэффициент интеллекта выше, значит ли, что умнее? Третий Рим куда ближе ко второму, чем к первому. Тут важен не интеллект. И, боюсь подумать, что если именно эта неуступчивость, не из злой воли и стремление к цельности, бесконечная готовность к жертве собой и другими, вера в слова, победили и поляков, и французов, и немцев. Надо, чтобы все притихло, надо много работать, надо жить вместе. Будем считать случившееся инициацией. Спустя несколько лет на открытие уже отремонтированного хирургического отделения приедет из области новый министр. Мы выйдем с ним постоять на улицу. Он рассмотрит меня. А вы на вояку совсем не похожи. Нет. Что же, и я назову имя отставленного городничего. И тому так казалось. Мы опять поглядим друг на друга внимательно. И разойдемся по сторонам. Никогда уже наша жизнь не будет прежней, говорю я пока что коллеге. Мы не пойдем в Чебуречную. Там сами знаете кто. Ничего, можно пельменей поесть. Мы, конечно, не уедем, но дом надо застраховать. Дома горят. Бумагу подделали, так ведь? Какие еще у них шалости припасены? В эту аптеку не ходите. Просто не ходите и все. Муниципальная закрыта? Ладно, завтра. Да в ней и дешевле. Вообще-то одно и то же. Ставить дом на охрану, построить забор. Гулять вдоль оки незачем. А если приспичит, съездим в Дракино, другая область. Всего 15 километров, там тоже красиво, и никого не встретишь. Да и зачем нам гулять? Можно окна открыть. Воздух всюду хороший. Что мы в самом деле? Дачники? Мы не дачники. Мы стали своими. Теперь мы свои. март 2008 года.